75 лет великой победе в этом году. Этой дате предшествовало очень острое обсуждение очень деликатного вопроса о договоре о ненападении между СССР и Германией, о той роли, которую сыграл этот договор в 1939, 1940, 1941 годах XX века. Ну, прежде всего, сам текст договора о ненападении, или, как его часто называют, текст пакта Молотова и Риббентропа, поскольку подписали нарком иностранных дел СССР Молотов и министр иностранных дел Германии Риббентроп. Этот договор был подписан в ночь с 23 на 24 августа 1939 года, вот где-то между 23 часами 23 августа и часом ночи 24 августа 1939 года. После войны, Второй мировой, американцы в зоне американской оккупации Берлина в архиве обнаружили секретный протокол к этому договору или пакту о ненападении. Точнее, копию секретного протокола. И опубликовали. Мы отрицали, говорили, что это подделка, что это фальсификация истории. Однако в 1989 году Горбачев признал, что такой секретный протокол был. Этот протокол рассматривался на втором съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 года. Был осужден. Само заключение договора было признано съездом народных депутатов возможным. А вот протокол был осужден. Сам протокол был опубликован в 1992 году. Его нашел Александр Николаевич Яковлев. Итак, протокол был. Что в этом протоколе? В этом протоколе Сталин, который вел переговоры с Риббентропом, прилетевшим, и, ну, с другой стороны, реально все-таки был Гитлер. Сталин и Гитлер договаривались о разделе сфер влияния. При этом на переговорах с Риббентропом Сталин подчеркивал, что речь идет не просто о сферах влияния, а о сферах таких, о территориях, которые перейдут к Советскому Союзу и к Германии. Риббентроп от имени Германии с этим соглашался. То есть к нам, согласно этому секретному протоколу, переходила Эстония, Латвия, Восточная Польша, Бессарабия, Финляндия. Немцы получали Западную Польшу. При этом немцы предупредили Сталина, что в ближайшие дни нападут на Польшу, то есть начнется Вторая мировая война. Сталин не возражал, но вот пошел на заключение такого секретного протокола. Причем была и карта, ее тоже нашли у нас. Карта с подписью Сталина, где вот эти новые границы были очерчены на карте. Вот, собственно, что это такое. Теперь возникает вопрос, зачем? Зачем мы на это пошли? Зачем на это пошел Гитлер? Здесь следует сказать, что Сталин пытался заключить с Великобританией и Францией договора о создании системы коллективной безопасности в Европе. То есть в 1932-1933 годах власть в Германии захватили фашисты, которые не скрывали своих агрессивных намерений, в том числе по отношению к СССР. И Сталин стремился, ну, договориться о системе безопасности, причем с демократическими странами. Это тоже вот такой любопытный момент. Диктатор Сталин действительно пытался договориться с демократической Великобританией и демократической Францией. Но ничего не получалось. Более того, Великобритания и Франция всячески пытались способствовать фашистской, немецко-фашистской агрессии на восток против коммунистического СССР. Еще в 1936 году Германия, фашистская Германия, заняла Рейнскую демилитаризованную зону. Была такая зона, куда немцы не имели права вводить свои войска. Она была, эта зона, рядом с Францией. То есть Франция по итогам Первой мировой войны стремилась вот обезопасить себя. Но в 1936 году Гитлер вводит войска в демилитаризованную зону. Причем, как сейчас установлено историками, есть документ о том, что, приказывая вторгнуться в демилитаризованную Рейнскую область, Сталин одновременно приказал, если вдруг границу перейдут французы, чтобы помешать нам, немедленно отступать. Французы на тот момент имели армию, многократно превосходящую гитлеровскую, и могли, безусловно, разбить фашистов. Но этого не сделали. Высказали протест, согласились вот с вводом немецко-фашистских войск. Дальше. Мюнхен, 1938 год, 30 сентября. Великобритания и Франция дают добро, согласие на захват Гитлером Судетской области Чехословакии. То есть уступают Гитлеру. И вот такая ситуация. Зачем они уступают Гитлеру? А затем, чтобы направить его агрессию против коммунистического Советского Союза. Вот такая цель. И Гитлер дальше в марте 1939 года уже не довольствуется Судетской областью Чехословакии, а вообще оккупирует и занимает Чехию. Вот реальность. Западу умиротворить уступками Великобритании и Франции умиротворить Гитлера не удается. Гитлер уже сверх мюнхенских соглашений захватывает всю Чехию. Вот такая ситуация. Даже в Лондоне и Париже понимают, что умиротворить не получается. И английский премьер-министр заявляет, что если Гитлер будет нападать на другие страны дальше, нападет в том числе на Польшу, то Англия объявит войну Гитлеру. Это заявление было сделано и при поддержке Франции. Вот ситуация на весну 1939 года. Причем существовал договор о взаимной помощи между Чехословакией, Францией и Советским Союзом. И мы были готовы выполнить эти договоренности, но в этих договоренностях был такой пункт, что Чехословакия принимает помощь Советского Союза только если Чехословакия помогает Франции. То есть чехословаки боялись впустить в свою страну только вот Красную армию. Боялись, что она начнет строить социализм, захватит власть, приведет к власти чешских коммунистов. Вот этого боялись. Но Франция отказалась помочь Чехословакии, когда дошло до дела. Мы предлагали, Чехословакия не решилась принять нашу помощь. Причем здесь возник вопрос о Польше, ведь у нас нет общей границы с Чехословакией. Значит, требовалось, чтобы Польша пропустила наши войска, Польша отказалась. Тогда мы запросили поляков, ну ладно, войска не пропускаете, а если наши самолеты военные пролетят над вашей территорией, как? Польша ответила, будем сбивать ваши самолеты. Почему? Это дело в том, что договоренностям мешало то, что в Советском Союзе был коммунистический строй. Польша прекрасно понимала, что если пустить на ее территорию Красную армию, то она не уйдет, поможет польским коммунистам захватить власть. Но поляки этого не хотели. Вот ситуация. Тем не менее, было явно, что Гитлер готовится к новой войне. Для англичан, французов тоже было явно, что с умиротворением агрессора не получается. И начались переговоры, достаточно интенсивные, между Великобританией, Францией и Советским Союзом. Но интенсивными они были скорее по форме, чем по сути. Если брать те переговоры, которые проходили летом 1939 года, то ну вот английская делегация едет в Москву на корабле колесном, то есть еле-еле двигается. Прибывает, оказывается, что делегация возглавляет адмирал в отставке. У него спрашивают, а какие у вас полномочия? А полномочий нет. Ну, Сталин видит, как вот Великобритания относится, как спешит, какой статус придает делегации, которую послала. Причем со стороны Советского Союза было предложено сразу, в каком направлении, сколько самолетов, сколько танков мы готовы выделить в случае вот агрессии Германии, дальнейшей агрессии Германии в Европе. Вот ситуация на август 1939 года. И в это время Гитлер вступает в контакт со Сталином, предлагает заключить договор о ненападении и сообщает, что готов в любой момент прислать своего министра иностранных дел на самолете в Москву. Сталин дает согласие. Риббентроп прилетает, переговоры проходят успешно. Даже в товарищеской атмосфере, уже в Нюрнберге Риббентроп давал показания, что у него было ощущение в Москве, что находится среди старых партийных товарищей. Вот такая была встреча, пили шампанское. Для чего все это нужно было Гитлеру и нужно Сталину? Гитлер собирался самое позднее, 1 сентября, напасть на Польшу 1939 года. А вообще-то нападение было назначено даже на 26 августа. Гитлер хотел, чтобы Советский Союз не вступил в войну. Гитлер боялся войны на два фронта. То есть он помнил обещания Великобритании и Франции объявить войну Гитлеру, если он нападет на Польшу. И вот тут было важно, как поведет себя Советский Союз. Если он остается нейтральным, то Гитлер рассчитывал победить. Гитлер очень боялся войны на два фронта. Вот именно война на два фронта оказалась не по силам агрессивной Германии в годы Первой мировой войны. Вот с запада была Франция, Великобритания, с востока Россия. Германия не выдержала войну на два фронта. И Гитлер стремился нейтрализовать Советский Союз вот таким договором. Причем шла очень интенсивная, шло интенсивное обсуждение, что должно быть в этом договоре, кто что получит. Ну, Риббентроп пытался вот, буквально за каждый километр побороться, но в конце концов уступил. И такое ощущение, что уступил даже больше, чем приобрел. Почему? Очевидно, потому что фашисты уже в ближайшие годы надеялись отыграть еще больше. Вот им нужно было, чтобы в 1939 году Сталин воздержался от вступления в войну, а потом они наверстают. Что нужно было Сталину? Что он рассчитывал? На что рассчитывал? Ну, во-первых, отсрочить войну. Это нормальное желание. Отсрочить беду, а там, глядишь, как-то что-то, может, и обойдется, может, будут какие-то новые обстоятельства. Такое в жизни, в истории бывает. И потом, 7 сентября, в беседе с руководством Коминтерна, Сталин говорил о том, что... Ну вот будет война Германии с одной стороны, с другой Великобритании и Франции. Пусть они дерутся, чем дольше, тем лучше. Друг друга истощают. Мы в войну вступим, но чем позже, тем лучше. И вступим победителями. И вот наше вступление перевесит чашу весов. Мы будем диктовать условия мира. И Сталин предполагал даже занять огромные территории, включая Францию и Великобританию. Вот. То есть мировая революция представлялась результатом следующей большой войны. Мировая социалистическая революция. Вот так Сталин представлял. Причем он здесь учитывал исторический опыт. Он учитывал, кто более всех выиграл от Первой мировой войны. Тот, кто позднее всего в нее вступил. А позднее всех вступили Соединенные Штаты Америки. И вот к дележу пирога как раз подоспели. Они вступили только в апреле 1917 года, начали боевые действия в 1918 году, в завершающем году войны. Также намеревался поступить и Сталин. Правда, Сталин не учел другой исторический урок. В 1914 году Франция чуть не потерпела поражение, была почти разгромлена, немецкие войска были у Парижа. Французское правительство бежало из собственной столицы. Францию тогда от оккупации в 1914 году спасла только Россия. Россия перешла в наступление, причем не подготовившись, не отмобилизовав свою армию ради спасения Франции. Спасла Францию, но потом воевала в очень тяжелых условиях, поскольку не успела отмобилизовать, повторяю, свои войска. Вот Сталин не учел, что Францию можно очень быстро разбить. И в 1940 году Франция будет буквально за месяц разбита фашистами. Когда это произойдет, то не ожидавший этого Сталин, по воспоминаниям Хрущева, ходил по своему кабинету из угла в угол и матерился на этих французов и англичан, которые дали себя разбить. Сталин этого не предполагал. Он думал, вот они будут сражаться, мы вот потом продиктуем свои условия. Нет. Вот большая война – это как уравнение с несколькими неизвестными. В принципе, логика у Сталина была, она могла даже показаться безупречной, но история пошла иначе. Франция была разбита. Но на лето 1939 года предположить это было трудно. И вот такие были представления у Гитлера и у Сталина. Здесь возникает деликатный вопрос. Вообще, можно ли заключать договора с фашистами? Вот с этими преступниками. Такая точка зрения высказывалась. И высказывалась из самых лучших побуждений. Но побуждения побуждениями, а есть дипломатическая практика. Кто заключил впервые договор международный с Гитлером? Вот заключила именно Польша, которая подвергнется агрессии немецкой в 1939 году. Она еще в 1934 году заключила с фашистами договор. Великобритания в сентябре 1938 года заключила с Гитлером декларацию, подписала о ненападении. В 1938 году, в декабре, Франция подписала с фашистами декларацию о ненападении. Литва в марте 1939 заключила с фашистами договор о ненападении. Италия в 1939 с Гитлером заключила пакт о союзе и дружбе. В 1939 Дания заключила с фашистами договор о ненападении. Эстония в июне 1939 года заключила с фашистами договор о ненападении. Латвия в том же июне 1939 с фашистами заключила договор о ненападении. Всем можно заключать. Советскому Союзу, России нельзя. Причем о том, что западные страны заключали с фашистами договора, об этом предпочитают не вспоминать. Особенно в Польше, что они первыми это начали. Им можно, Советскому Союзу нельзя. Вот сейчас такое в Польше, в целом на Западе очень часто проговаривается. И здесь возникает еще один вопрос, очень важный. А если не заключать, вот что тогда? Ну вот, скажем, могли мы воевать в 1939 году, ну, скажем, в сентябре 1939 года, Германия совершает агрессию против Польши, мы вступаем в войну против Германии. Возможно это было или нет? Вы знаете, если сравнить вооруженные силы фашистской Германии в августе-сентябре 1939 года и наши вооруженные силы, то получается, что можно. Вот смотрите. У Германии в 1939 году летом 52 дивизии, у нас 147 дивизий. У Германии в 1939 году 30 тысяч орудий и минометов. У нас 55 тысяч. У Германии 3 тысячи танков. У нас 21 тысяча танков. У Германии 4 тысячи самолетов. У Советского Союза 11 тысяч самолетов летом 1939 года. Казалось бы, вступай в войну. Огромное преимущество. Можем победить. Но. Оно вот какое. В 1937 году, 1938 были проведены массовые репрессии к Красной армии. Было репрессировано и расстреляно 95% командиров Красной армии от командира полка и выше. Ну вот конкретные цифры, что мы получили к лету 1939 года. Маршалы. Трое из пяти расстреляны. Командующие армиями. 14 из 16 расстреляно. Командиры корпусов. 58 из 62 расстреляно. Командиры дивизий. Расстреляно 122 из 201. Флагманы флота первого ранга. 2 из 2 расстреляны. Армейские комиссары первого ранга, 2 из 2 расстреляны. Армейские комиссары второго ранга расстреляны 15 из 15. Корпусные комиссары 25 из 28 расстреляно. Бригадные комиссары расстреляно 34 из 36. Расстреляно 8 заместителей наркома обороны СССР. Расстреляно 68 из 85 членов военного совета при наркоме обороны. Расстреляны начальники 13 военных академий СССР. В должностях от комбрига до маршала 412 расстреляно, полковников расстреляно 379. Повторяю, срезана верхушка армии, 95% командиров от полковника и выше расстреляно. Вот могла такая армия воевать? Когда в Германии обсуждался вопрос, нападать ли на Советский Союз, были такие профессиональные генералы, которые выступали против нападения на СССР, говоря, что это для Германии закончится поражением. Это и министр обороны, и начальник сухопутных сил, ни много ни мало. На это Гитлер отвечал генералам. Сталин уничтожил командный состав Красной Армии. Нападать надо сейчас. Профессиональной армии нет, профессионального командования нет. Если мы подождем несколько лет, коммунисты подготовят новых командиров, победить нам не удастся. Сейчас Красная Армия профессионально воевать не может. Такой вывод сделал Гитлер из сталинских репрессий. Вот как мы могли воевать, можно представить по советско-финской зимней войне, которая произошла в ноябре того же 1939 года и закончилась в марте 1940 года. Ну, официально было объявлено, что Финляндия напала на СССР, нами объявлено. Это не соответствует действительности, но только очень малограмотные люди могли в это поверить, что вот маленькая Финляндия совершила агрессию против СССР. На самом деле СССР перешел границу Финляндии. Зачем это делалось? Делалось с целью отодвинуть границы, обезопасить Ленинград. Но в принципе с территории Финляндии можно было обстреливать Ленинград. То есть граница была тогда очень близко. Правда, дальнобойных орудий у Финляндии не было, но сегодня нет, а завтра есть, а могут там появиться и немецкие, и английские. Словом, мы настаивали на то, чтобы Финляндия значительно отодвинула границу. Финны отказались, мы начали войну. Мы начали войну. Но главное вот для нашего сегодняшнего разговора это то, как мы воевали с Финляндией, чтобы, вот, чтобы представить, вот как мы могли воевать, ну, в том же 1939 году с Германией. Вот силы советские, силы финские на ноябрь 1939 года. По пехоте у нас было преимущество, потом мы его наращивали, но главное преимущество было в технике. У Финляндии было 15 танков. Между тем, у нас было около 2000 танков. А потом мы довели количество наших танков до 4000. Вот против 15 финских танков сражалось 4000 советских танков. Артиллерия. У Финляндии было 530 орудий. У нас 2400 орудий. Авиация. У Финляндии было 114 самолетов, у нас 1700 самолетов, потом мы увеличили количество самолетов до 2500. Ну и так далее, и так далее. Колоссальное преимущество, ну фантастическое преимущество Советского Союза. Чем же закончилась война? Вот опять же в цифрах. Март 1940 года. Финны потеряли 19 576 человек убитыми. Советский Союз потерял 150 тысяч человек убитыми. Самолеты. Финляндия потеряла 62 самолета. Советский Союз потерял 640 самолетов. Танки. Ну сколько из 15 танков было уничтожено, не знаю. Может быть, все 15. Но интересно, вот сколько мы потеряли. Мы потеряли 650 танков уничтоженными, 1800 подбитыми, и 1500 советских танков вышли из строя по техническим причинам. Значит, что за всеми? Вот так вот сражались в результате присоединить Финляндию. Ведь планировалось создать союзную республику, присоединить к Советскому Союзу в соответствии вот с секретным протоколом к договору о ненападении. Но победить не смогли Финляндию. Да, границу отодвинули, но победить не смогли. Вот такие ужасающие потери. В чем причина? Ну, причина прежде всего в том, что уничтожен командный состав Красной Армии. Вторая причина заключается в том, что вот на фоне проходящих массовых репрессий наши командиры просто боялись проявлять инициативу. Стремились добиться, чтобы там получить сверху приказ, а иначе вот что-то не то сделаешь, плохо обернется, значит, самого расстреляют. Боязнь. Между тем, во время войны командир должен проявлять инициативу, должен быть смелым, расчетливым. Этого, как правило, не было. Атаковали вперед, в лоб. Отсюда огромнейшие потери. Ну, другая причина была в том, что Финляндия собственный офицерский корпус не уничтожала, хорошо подготовилась к возможной войне, укрепилась, создала линию, так называемую линию Маннергейма обороны. И вообще-то финны защищали независимость собственной страны. Но это увидели немцы. Обсуждали итоги войны, и обсуждение было такое, что Красная армия воевать не может, не способна. Это не профессиональная армия, и это, опять же, работало на то, чтобы принять решение о нападении на Советский Союз. То есть вот эта советско-финская война показывает, как мы воевали с Финляндией, а ведь Германия даже в 1939 году была более серьезным соперником, чем Финляндия. Вот как бы мы с Германией воевали в 1939, если мы с огромнейшим трудом, вот морем крови смогли только вот добиться, даже не скажешь, что это победа, но продвижение вперед. Победы добиться полной не удалось, как планировали. То есть думаю, что мы в 1939 году воевать с Германией были не готовы. Вот вооружение было, людей не было. Люди были запуганы. Ну вот как вот тут вот воевать с Германией? Причем были и другие моменты, но прежде всего, вот как мы увидим, 1 сентября Германия нападает на Польшу, 3 сентября Великобритания, Франция объявляют войну Германии, но Великобритания, Франция войну объявили, но не воевали, вообще не воевали. Вот как? То есть, опять же, направляя фашистскую агрессию на восток, на Советский Союз. Вот, ну вот если бы мы вступили в войну в сентябре, видя уже, что Великобритания и Франция не воюют, что бы получилось? Великобритания и Франция отсиживаются, а мы один на один воюем с фашистами. Вот ситуация. Нужно учитывать и тот момент, что Сталин считал, что социалистическая мировая революция может победить только в результате войны. Вот такой момент идеологический был. И он рассчитывал победить, рассчитывал на мировую социалистическую революцию. И в результате вот такой договор. В странах Прибалтики и в современной Польше очень много говорят о том, что мы оккупировали их страны. Давайте разбираться. Но прежде всего о Польше. Да, Красная Армия 17 сентября 1939 года перешла польскую границу. Были боевые столкновения с польскими войсками. Несколько тысяч человек погибло, в том числе с нашей стороны. Восточная Польша была присоединена к Советскому Союзу. Вот польские власти, польские националисты обвиняют СССР в агрессии. При этом они предпочитают не упоминать, как эти территории, которые в 1939 году были присоединены к СССР, как эти территории оказались в Польше. А эти территории оказались в 1920 году в результате Советско-Польской войны. То есть поляки стремились воспользоваться слабостью еще Советской России в 1920 году и захватили ряд территорий, населенных, которые были населены украинцами и белорусами. То есть Сталин в 1939 году присоединил к СССР те территории, которые в 1920 году захватили поляки. Мы присоединили свои территории. И, между прочим, когда вошла на территорию Польши, вот на эти территории, где жили украинцы и белорусы, то они встречали Красную Армию цветами. Потом они будут об этом сожалеть. Потому что они не имели понятия, что в СССР преследуется религия, что их ждет коллективизация, репрессии. Но на момент входа Красной Армии 17 сентября ее встречали цветами украинцы и белорусы, которым не лучшим образом жилось под руководством польских националистов. Что касается Прибалтики, тоже обвинение в агрессии требует от нас компенсации. Сейчас и Польша требует, ну, Прибалтика давно требует независимые государства. Эстония, Латвия, Литва. Здесь нужно исторически вот вспомнить, что Россия не лишала независимости эти территории, народы, жившие на этих территориях. Независимости их лишили сначала немцы, потом шведы, и когда Петр Великий силой присоединил эти территории к Российской империи, ну, в результате Северной войны со Швецией, то эстонцы, латыши, литовцы, они независимости не имели. Мы не лишали их независимости. Причем, перейдя из состава Швеции в состав Российской империи, народы Прибалтики получили больше прав, чем они имели в составе Швеции. Так что, если предъявлять претензии, требовать компенсации, сначала надо их потребовать от немцев, от шведов. Вот посмотрим, как они чего-то заплатят. Дальше. Независимая Латвия, независимая Литва, независимая Эстония образовались после Октябрьской революции. И вот здесь возникает вот какой вопрос. Можно ли считать законной независимость, обретенную в результате двух незаконных событий? Каких? Нападение кайзеровской Германии на нашу страну, безусловно, незаконно. И Октябрьская социалистическая революция тоже незаконна, государственный переворот. Вот эти страны, Литва, Латвия, Эстония, обрели независимость только потому, что сложились вот эти два незаконных события, они воспользовались ситуацией, объявили независимость. Насколько она законна? Вопрос. Но есть еще более глубокий подтекст. Еще в годы Великой Отечественной войны талантливый советский историк Тарля вдруг выступил с заявлением, что в 1941 году мы не проиграли фашистам благодаря Екатерине II. Не благодаря коммунистической партии лично товарищу Сталину, а благодаря Екатерине II, о которой при Сталине говорили только плохое, сколько она имела фаворитов, любовников, сколько имела платьев. Какова же логика вот этого талантливого историка Тарля? А Тарля о чем говорил? О том, что Екатерина Великая присоединила огромнейшие территории. Но она воссоединилась полностью с Украиной и Белоруссией. Она присоединила Крым. Вот она обеспечила то, что нам позволило в 1941 году учиться хорошо воевать. То есть были территории, с которых можно было отступать. Был запас времени. Вот если бы мы отступали с сегодняшней нашей границы Российской Федерации, там каких-то 40 километров от Эстонии, члена НАТО, до Петербурга. Но это один танковый переход. Но Ленинград бы точно не удержали бы. И эта бы группировка немецко-фашистская северо-запада обрушилась бы на Москву. И сейчас у нас вот граница проходит за Смоленском. Если бы оттуда немецкие фашистские войска наступали, удалось бы удержать Москву? Ведь все было вот на ниточке держалось в 1941 году. Огромные территории присоединила Екатерина II. Она понятия не имела, что будут какие-то фашисты, но она как государственный деятель, как выдающийся государственный деятель, прекрасно понимала, что эти территории очень пригодятся в будущих войнах, что там живут родственные и в национальном смысле, и в религиозном смысле народы. Нужны эти народы в общей стране. И Сталин, можно сказать, что продолжал во многом этот курс. Но он стремился отодвинуть границу. И финнов подальше там, что там будет еще там, куда-то, значит, кто туда войдет, немцы, англичане, неизвестно. Лучше подальше от Ленинграда. И на запад стремился отодвинуть. Вот заняли территории, которые нам принадлежали на 1920 год. Подальше, подальше. Кричат в Прибалтике, что вот это незаконно. Ну, вопрос законности, это вопрос вот спорный, но что нам важнее? Сохранить Ленинград, Петербург, Петроград, сохранить Москву? Или мы должны думать о литовцах, эстонцах, поляках? О ком мы должны думать? Что нам важнее? Это очень тяжелый вопрос, но его нельзя не задать. Для Сталина, когда он выбирал, вот что делать в той ситуации, важнее было сохранить страну, которую он возглавлял. Законно, незаконно. Предстояла смертельная схватка. Не с эстонцами, а с немецко-фашистскими войсками. Смертельно. Или мы, или фашисты. И вот тут все остальное отходило на третий план. Я все-таки думаю, что нужно было заключать договор, нужно было подписывать секретный протокол, но очень сложное решение. Но лучше было бы договориться с Великобританией и Францией, но не договорились. Но вот пытались договориться с Германией. Вот то, что происходило в 1939 году. И еще об одном договоре надо сказать. О нем в советское время предпочитали вообще не вспоминать. Это договор о дружбе и границе с фашистами. С фашистской Германией 28 сентября 1939 года. Ну, предпочитали не писать, тем более, значит, в школьных вузовских учебниках, потому что, ну, дружба с фашистами звучит вообще ужасающе, ужасающе. Тем не менее, такой Договор был подписан, опять же, вот Молотовым, Риббентропом в Москве. Риббентроп прилетал, опять же, в Москву. А название, значит, договор о дружбе, это вот предложение, Сталина. Есть документы. Ну, опять же, значит, здесь какой вопрос возникает? Германия захватила Западную Польшу, мы ввели войска 17 сентября 1939 года, граница между нами образовалась новая, нужно как-то это вот в документах узаконить. Но если этого не делать, то ситуация будет еще хуже, скорее на руку Гитлеру. Если мы не признаем собственные границы, ну, это на руку Гитлеру. Был и тоже секретный протокол. Вот если по пакту Молотова-Риббентропа мы получали Эстонию и Латвию, то по договору о дружбе и границе с фашистами мы получали еще и Литву. Взамен нам дали вот часть Польши. Вот такой был торг. Опять же, была карта с подписью Сталина. Такой был торг. На следующий день, 29 сентября, газета «Правда» информировала советских людей о том, что миролюбивая фашистская Германия стала жертвой агрессии Великобритании и Франции. Молотов выступил в Верховном Совете с заявлением, что было бы преступно бороться с гитлеризмом. На переговорах с Риббентропом Сталин заявил, что в войне Германии с Великобританией и Францией мы не допустим победы Великобритании и Франции. Когда Гитлер об этом узнал, он не поверил. Он обратился с письмом, Гитлер, к Молотову: «Пришлите, пожалуйста, советскую стенограмму». Молотов прислал: «Да, Сталин заявил, что мы не допустим победы Великобритании, Франции над Германией». Вот 1939 год. Вот что было в 1939 году. Вот такие очень неоднозначные события, очень тяжелые, но такая историческая правда. Но никуда не деться. В 1940 году Франция будет разгромлена. В 1941 году фашисты, нарушив договор или пакт о ненападении, нападут на нас. Мы стремились лучше подготовиться. Ну, стремились избежать войны, переложить, стремились основную тяжесть на Великобританию, Францию, и не получилось. Получилось то, что получилось. И если говорить о тяжелом 1941 году, то опять же, ну какие причины огромных потерь? Отступление до Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Кавказа. Опять же, это прежде всего репрессии 1937-1938 годов. Если брать не число, а процент, вот не количество репрессированных, а процент, то мы в 1937-1938 годах потеряли больше, чем в 1941-1945 от фашистских пуль. Такая статистика. Вторая причина, ну, все боялись, и в 1939-м в Советско-финской войне, и в 1941-м боялись принимать решения на себя. Были, конечно, герои, были выдающиеся полководцы, они скорее решались, но в целом, особенно в 1941 году, мы только учились воевать. Вот, слава Богу, границы были отодвинуты на Запад, мы могли... У нас были территории, равно время, чтобы постепенно учиться. Ну и уже хоть как-то мы в 1941 году научились, во всяком случае, вот первая победа, отбросили фашистов от Москвы. Первая победа уже была одержана в 1941 году. Значит, подытоживая, на мой взгляд, вот взгляд историков, заключать договор пакта ненападения было нужно. Секретный протокол был нужен. Что касается договора о дружбе, ну, дружба – это, конечно, перехлёст. Это многих дезинформировало, дезориентировало. Но вот что было, то было предложение Сталина. Тем не менее, сейчас ведь та русофобия, с которой мы сталкиваемся, а сталкиваемся мы именно с русофобией, не попыткой проанализировать все «за», «против», этого нет. Есть умалчивание позиций западных стран, прежде всего Великобритании, Франции, да и Польши. Есть умалчивание и перекладывание всей ответственности на Советский Союз. Это исторически ошибочно. Это неправда, которая исходит из обусловлена русофобией западной политической элиты. Эта русофобия уходит вглубь веков, в том числе в разделение религиозное на католицизм и православие. Это комплексование западной элиты от того, что не они внесли главный вклад в победе над Гитлером, не они внесли главный вклад в победе над кайзеровской Германией в Первую мировую, то есть не они приняли основной удар, не они его выдержали в 14, 15, 16 годах, не они победили Наполеона. Вот русские побеждали, а западная элита от этого комплексует, начинает фальсифицировать историю. Да, не все было так, как вот хотелось бы, но вот она была такой. Наша драматическая, трагическая и одновременно великая история.